Господь использовал язык притч, потому что он очень образный и хорошо запоминается. Вот. И на сегодняшний день, хоть мы с вами являемся наследниками христианской культуры двухтысячелетней и являемся наследниками русской культуры, которая одна из величайших культур, но все равно вряд ли вот так сходу можем привести какие-то притчи, кроме евангельских. Они действительно очень хорошо запоминаются. Хотя на сегодняшний день образы евангельских притч, они уже, может быть, не столь близки к жизни, потому что нету фарисеев как такого класса, как религиозного течения, нету мытарей, которые бы вот жили среди нас, собирая налоги и подати. К сожалению, и страшно себе представить, что будет с течением десятилетий или столетий, уходят те привычные и понятные каждому человеку образы притч, которые связаны с жизнью на земле, с жизнью на селе, образы сеятеля и зерна. Вот. Но, слава Богу, все-таки сегодня мы с вами все это понимаем. И эти образы, они в нашем сознании присутствуют, потому что с детства звучат в евангельском чтении, в домашнем, в церковном. Вот. А та притча, которую сегодня мы с вами прочли, которая читается вот в воскресный день за 3 недели до Великого Поста, за 3 седмицы, ее настолько творцы христианского православного богослужения тоже развивали, осмысливали, вот, что уже многое, помимо даже того, что в Евангелии сказано, вот образ фарисея особенно, он настолько развит. Вот, в Евангелии в сегодняшнем говорится, что мытарь ушел оправдан в дом свой паче оного. Вот так вот. А богослужебные тексты, они осуждают фарисея и заставляют нас бегать его высокоглаголание. Так вот, как бы доводит до такого крайнего предела образ фарисея. Для нас с вами важно то, что как для людей церковных, важно то, что с одной стороны, образ праведника — это всегда образ, к которому нас призывает Евангелие. Мы должны приобрести праведную жизнь, и в нашей жизни не должно быть греха. Вот. А с другой стороны, быть человеком правильным очень сложно, вот, имея как бы все устроено так, как положено, и внешне, и внутренне. Потому что такому человеку не о чем Бога просить. И такой человек не ищет Бога. Вот. У него все есть. И вот это и образ и фарисея в сегодняшней притче, это и другие евангельские образы, когда вот человеку трудно разлучиться с той полнотой вот временной, земной, и образ праведного юноши, который спрашивал у Христа, что ему делать, чтобы спастись. Вот. И человеку очень трудно из этого образа уже выйти из такого существования, признать себя нищим и ищущим Бога. А Господь, Он пришел как раз к тем, кто нищ, и в первую очередь ко грешникам, то есть к нищим духом, к тем людям, которые понимают, что они потеряли и ничего не имеют. И вот такой парадокс, он как бы нас заставляет бегать греха с одной стороны, вот, стремясь к праведности, вот, а с другой стороны, сознавая себя грешниками, всегда просить Бога о помощи, потому что Господь пришел грешников спасти. Вот. И тогда как раз Господь для нас пришел. И, наверное, сегодня, вспоминая события 20 века и революцию, и те гонения, в которых пострадало множество исповедников православной веры, память которых мы сегодня празднуем, вот, может быть, можно вернуться как раз к образу фарисея, потому что, видимо, наш русский народ, вот, он во многом был в таком состоянии, потому что внешне была праведность и религиозность, а вот произошла такие события, совершенно невообразимые, страшные, кровопролитные, потрясающие. Как это было возможно тогда, когда вот сегодня, вот так вот по статистике, верующих где-то 5%. Вот, те, кто приходит в храм, те, кто является вот такими практикующими православными верующими. Вот. А тогда наоборот все было. Тогда было 95%. Вот как это могло быть, если не было... Как могло такое произойти, как могли люди пойти на такое, как могла такая перемена произойти, если бы не было вот фарисейского сознания. По-видимому, все-таки вот в религиозном плане очень мало у кого было вот подлинный религиозный запрос на поиск связи с Богом. Вот, а поиск связи с Богом он происходит тогда, когда человек видит свою ущербность. Тогда, когда нуждается в том, чтобы эту связь по своей греховности утраченную, ее восстановить и вновь осуществить. Вот. А все остальное, это, вот, видимо, были как бы внешние атрибуты церковности и веры, которые, к сожалению, для большинства вот очень быстро рассыпались, и люди от них отказались очень быстро. Вот. И мы с вами тоже, как люди, живущие в такую эпоху, когда... не требуется серьезного исповедничества, вот, когда все достаточно благополучно для нас складывается, вот, для нас тоже такая опасность, она существует. Вот. Понятно, что там вызовы, испытания, они будут какие-то другие. И даже не то, чтобы будут, потому что вот, очень просто жить какими-то категориями, такими, что вот что-то произойдет и тогда. А на самом деле, вот он каждый день выбор происходит, и самое страшное мы видим, опять же, что мы теряем наших детей. Вот, что они еще сегодня приходят в храм, и все причащаются, а пройдет несколько лет, и они окажутся на стороне далече, не дай Бог. Почему? Потому что, видимо, тоже нету той напряженности религиозной жизни, которая низводит божественную благодать в сердце человека, и в сердце ребенка, и в сердце взрослого. Вот. И такой человек никуда не может уйти от этой божественной милости. Хоть и грешником и себя осознает, но всегда стремится к тому, чтобы вновь и вновь восстановить в своем сердце утраченную божественную благодать, а не от как бы своей мнимой полноты, а на самом деле пустоты, уходит и живет вне церкви, потому что она ему не нужна. И этот вызов, он который случится когда-то там, когда что-то произойдет такое в мире страшное. Нет, вот он постоянно есть, этот вызов. Как мы тоже на него ответим? И не оскудеют ли наши храмы спустя там, 20 или 30 лет, не потому, что будут происходить какие-то страшные события, кто-то за нами будет гоняться, там что-то еще такое, нет. А просто потому, что вот нету горячей веры, и нету поиска Бога, и нету в наших сердцах ощущение того, что мы грешники, которые вот, только просят Божью милость, будь мне грешником. Вот это, наверное, самое страшное и самое ответственное. Вот. И мы всегда вспоминая вот эту страшную годину, в параллель со своим временем, в этом смысле и в этом плане должны проводить. Вот. Но и удивительно все-таки то, что в любое время, наверное, в любой церкви, и в нашей церкви русской это произошло, что все-таки нашлись такие люди, которые, вот, особенно в начале, вот такие, как священномученик Владимир, ко дню убиения которого сегодняшний праздник привязан, которые, несмотря на то, что события достаточно были неожиданные, все-таки избрали именно христианский путь, тот путь, которым прошли мученики первых веков, для себя. Вот буквально вчера фрагменты жития перечитывал. То, что происходило в Киеве, вот после того, как там вообще тоже события на юге, они так везде бурно происходили, вот, и такая смута была, и вот особенно как бы жестко все на нашем юге в плане гонений было. Вот, когда новая власть в Киеве ну, вот, утвердилась, вот, то Лавру в течение нескольких дней приходили какие-то отряды там, красных матросов, красногвардейцев, грабили по отдельности то Келлари, то значит, наместника, заходили в храмы. При этом братья находились в монастыре. Ну, вот нам с вами сложно сегодня даже это представить. Вот, митрополит Владимир вместе с одним из собратьев архиереев целые сутки провел в алтаре храма, как бы тоже укрываясь, перебрался там из одной кельи в другую. Вот, а потом те люди, которые уже не один раз туда приходили грабить лавру, вот они зашли с такими словами, что ну, сегодня вот что-то надо сделать такое особенное, чтобы все запомнили. Вот, и вот они это сделали. И когда приходили брать митрополита Владимира, то никто из тех, кто был рядом с ним, не встал на его защиту. Вот. Потому что, с одной стороны, не понимали, как себя вести, до конца не отдавали себе отчета в том, что происходит. Он, когда к нему пришли, выходя, проходя мимо вот, келейника своего, он говорит, ну вот уже и хотят меня расстреливать. Потому что никого не расстреливали до тех пор из духовенства. Вот. Но, однако же, оделся, как подобает митрополиту, в рясу, в лобук, по ногию, проходя со всеми, всем сказал прощайте, а те, кто его знал, ну, а видимо, таких людей оказалось рядом немного, перекрестился на алтаре храмов Киево-Печерской лавры. Вот. А когда пришел момент расстрела, то сказал слова Христова и первомученика Стефана о том, что Господь да простит вас. И еще молился перед смертью, так что его торопили. Вот. То есть все то, что было, видимо, в детстве, заложено в чтении житий святых, то, что потом переживалось уже в юношеском возрасте, в чтении тех текстов богослужебных, которые, понятно, все прошли через него, потому что ну, тот и так учеба и в духовных училищах, и в семинаре, это тот этап, когда вот, клиросное послушание проходит, человек все это переживает вот так вот. Все это принесло свои плоды, вот, и то есть оказался такой фундамент, который, на котором потом вот это мученичество было построено. Вот. И понятно, что не только у него, а у многих-многих других сотен и тысяч и архиереев, и священников, вот, и может быть, что еще сложнее, чей подвиг еще сложнее, подвиг мирян, вот, потому что там вот, ну, не было, может быть, непосредственного исповедания за свой священный сан, вот этой вот ответственности, которая всегда была очень высокой в церкви. Поэтому я так думаю, что этот подвиг еще труднее. Вот. Но все-таки у многих тысяч наших соотечественников, братьев и сестер, вот этот образ христианского мученика первых времен, он вот, в сознании всплыл и по этому образу и была построена жизнь, которая стала житием. Вот это тоже очень важно. А это, наверное, было бы невозможно, если бы не было бы знания чтения в детстве житий святых, не было бы участия в богослужении, на которых вот этот подвиг, он до сознания человека доходит. Вот важно, чтобы у нас с вами тоже все это было. И пускай всегда, в каждый день нашей жизни вот эта молитва, она хотя бы один раз искренне звучит, которой предваряются все молитвы. Боже милости, будь мне грешным. Пускай будет осознание у каждого, что я человек грешный, который нуждается в помощи и в милости Божией. И без нее мне никак. А с другой стороны, пускай образ праведности христианской, православной, в виде примеров святых, он тоже всегда будет, и к этому будет стремление. Вот, чтобы в момент испытания, которое обязательно будет, и может быть оно будет неосознанным и долговременным, вот, и оно таковым и является сегодня. Все-таки пускай вот в качестве образца для действия именно пример жизни святых для нас будет руководством, для нас и для наших детей. Да поможет нам Господь. Молитвами святых новомучеников, исповедников Церкви Русской.